Бывшая сотрудница Дальневосточного федерального университета рассказала о квотах студентов для отправки на войну.
Если там вот эти квоты существуют, это кто перед кем отчитывается? Кто-то перед ректором, да? А ректору зачем эти цифры? Откуда они у него? Почему они именно такие? Ну, не сам же он придумал, да? Скорее всего, да, какой-то приказ закрытый, конечно, есть.
Студенты массово жалуются на вербовку и принуждение к контрактам с Минобороны России. Как и почему власти пошли на этот шаг?
Это говорит, скорее всего, о тупике, потому что ничего опаснее для руководства, чем вуз и война, ничего нет. Это, безусловно, потенциальный очень серьезный протест. Тупик, скорее всего.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о признаках массовой и целенаправленной вербовки российских студентов на фронт. Так, руководство Дальневосточного федерального университета во Владивостоке установило квоту по отправке студентов на войну с Украиной. Об этом сообщила экс-советница ректора вуза. Счет учебных заведений, где студентам вместо отчисления предлагают подписать контракт с Минобороны и якобы через годик вернуться в учебную аудиторию, уже идет на десятки. На условиях анонимности я поговорил с сотрудником Высшей школы экономики, это один из самых известных вузов в России прямо сейчас. Он рассказал, что в их вузе о квотах речь не идет, но любые внутренние инструкции с упоминанием Минобороны все-таки сотрудники получают, некоторые весьма такие любопытные. В распоряжении Радио Свобода есть скрин документа для сотрудников учебных офисов Вышки об альтернативе отчислению.
При отчислении студентов мужского пола гражданства Российской Федерации к стандартному уведомлению об отчислении необходимо добавить информацию следующего содержания. Обращаем ваше внимание, что существует альтернатива отчислению – возможность заключить с Министерством обороны Российской Федерации специальный контракт сроком на 1 год на добровольческой основе. На время действия контракта вам будет предоставлен академический отпуск, после завершения которого вы сможете продолжить учебу.
Позавчера, в годовщину российского вторжения в Украину, в стенах Вышки прошел фестиваль дронов. Там же можно было записаться в так называемые беспилотные войска. И это еще более-менее мягкие намеки. В некоторых других учебных заведениях действуют куда интенсивнее. А юристы напоминают, контракт студента с Минобороны ничем не отличается от любого другого. Подробнее в нашем сюжете.
Ректорат Дальневосточного федерального университета утвердил квоты на вербовку студентов на службу по контракту в беспилотных войсках, сообщила бывшая советница ректора ДВФУ Марина Баринова и опубликовала фрагмент документа. В нем представлены факультеты и подразделения университета, общее число мужчин в каждом из них, число студентов перспективной категории, годных к службе, а также квота на февраль, скольких необходимо убедить подписать контракт. В этом месяце 32 человека. Издание ТН-Вариант обращает внимание, что прямо в здании университета работает пункт по набору студентов в беспилотные войска. Также издание со ссылкой на анонимного сотрудника Новосибирского государственного педагогического университета сообщает, что и в этом вузе установлена квота в 109 студентов. И старостам Российского экономического университета имени Плеханова разослали похожее задание от Министерства обороны, сообщил юрист Артем Клыга и опубликовал скриншот сообщения.
Каждый месяц от нашей высшей школы требуется направлять 2 желающих студентов на заключение контракта в беспилотные войска на специальную военную операцию. Уже сегодня требуется 2 человека в срочном порядке. Если будет больше, только приветствуется.
Чем обернется отказ от выполнения задания, неизвестно, но одна из комментаторов делится своим опытом прямо под записью Бариновой.
Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт, и тогда после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил, по индивидуальному плану. Вот такая механика.
Издание «Гроза» сообщает, что студентов колледжа при Казанском инновационном университете позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что они уже отчислены.
Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
после чего предложила выслушать представителей Минобороны с их предложениями о службе по контракту. Приславшие изданию эту запись студенты утверждают, что у них были незначительные задолженности по учебе, официально назначенные пересдачи, так что отчислению они не подлежали по правилам самого колледжа. Гроза на данный момент насчитала как минимум 41 вуз и колледж, где студентов агитируют подписать контракт с Минобороны для службы в беспилотных войсках. Среди них СПБГУ, Бауманка и Высшая школа экономики. В последней, в четвертую годовщину полномасштабной войны с Украиной, прошел фестиваль дронов.
Все выглядит как компьютерная игра, но с проработанными локациями, которые имитируют городскую застройку. Здесь оператору уже нужно научиться ориентироваться на местности и своевременно обходить препятствия. Идея фестиваля зародилась среди студентов Высшей школы экономики.
На фестиваль, как выяснила новая газета «Европа», также пришли представители Минобороны и предлагали студентам службу по контракту. А в Новосибирском колледже транспортных технологий, печально знаменитым выступлением директрисы Марии Кирсановой, назвавшей учащихся трусами за отказ подписывать контракт с Минобороны, в течение 3 дней студентам показывали фильм «Предательство». Согласно официальному описанию, повествующий о гражданах страны, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, о тех, кто предал родных, близких, родину. Политолог Екатерина Шульман обратилась к своим коллегам-преподавателям российских учебных заведений.
Ситуация, в которой руководство университета, института, колледжа отправляет своих слушателей на верную смерть, трудновообразимо. Значит, дорогие коллеги, я понимаю, что прямое возражение или протест, или отказ не в вашей власти. Но старые добрые русские инструменты протеста, как то имитация, саботаж, лицемерие и уклонение, они все-таки всегда в наших руках. Значит, каковы бы ни были ваши студенты, даже если они вас утомляют, раздражают и плохо ходят на лекции, вы знаете, убивать их все-таки нехорошо.
Юрист Артем Клыга напоминает, что контракт с беспилотными войсками ничем не отличается от обычного. Пункты специального студенческого приложения прямо говорят о возможности назначения контрактника на другие воинские должности, не связанные с эксплуатацией беспилотников. К тому же студент может не пройти отбор в обещанные беспилотные войска уже после подписания контракта. А пункт, обещающий окончание контракта через год или ранее, по желанию студента, ничтожен в силу действия указа о мобилизации, то есть с войны вернуться не получится до ее окончания. И даже действующие операторы беспилотников в любой момент могут неожиданно для себя пополнить ряды штурмовиков, о чем регулярно пишут провоенные блогеры.
Перед эфиром мы поговорили с основателем и главным редактором издания о высшем образовании в России «Гроза» Леонидом Спириным. Во-первых, он сказал, что список учреждений, где проходит вербовка, уже намного больше. Редакция готовит обновление, это не только 41 учебное учреждение. Ну, а во-вторых, он сравнил эту волну вербовки с внедрением среди студентов мессенджера «Макс» в такой типичной добровольно-принудительной манере.
Были робкие попытки вузов внедрить «Макс», ну, просто как будто бы превентивно. Да, там вот здесь завели канал, там где-то заставили, еще что-то случилось, да? Ну, как это обычно происходит? Это обычно происходит так, что, ну, какой-нибудь ушлый ректор, какой-нибудь директор колледжа, чего-нибудь такое, они начинают чувствовать, куда дует ветер, и заранее, значит, приготавливаются. Мы наблюдали какие-то фрагментарные там истории с тем, что где-то вот там заставляют, сям заставляют по поводу Макса, и все в разнобой, в разное время это происходило. А потом это началось, как бы у нас появился шквал сообщений, что типа это начинается везде. Почему так? Потому что вот через там два или через день мы выяснили, что просто Минобортнауки спустил приказ, мы его видели как бы прям сами, настолько, что вот мы перестали писать какие-то конкретные отдельные новости по Максу и стали вот собирать в такой подборке. Здесь это все появилось сразу везде, вот поэтому мы тоже сразу начали делать подборку. И вот это, то, что это происходит сразу везде, в колледжах, вузах, вообще, ну, просто повсеместно, и вот 41 случай, и на самом деле их больше, мы выпустим обновление этого материала, этот подсчет, ну, да, я, в общем, вполне себе могу сказать, что, скорее всего, да, какой-то приказ закрытый, конечно, есть. Кроме того, да, сами квоты, вот в ДВФУ опубликовали вот эту вот таблицу, значит, с квотами. Но они же, вот если там вот эти квоты существуют, это кто перед кем отчитывается? Кто-то перед ректором, да, а ректору зачем эти цифры, откуда они у него, почему они именно такие? Ну, не сам же он придумал, да?
Перед эфиром мы также поговорили с Еленой Лукьяновой. Она соосновательница Свободного университета в Латвии, а ранее преподавала в МГУ и Вышке. Она сомневается в этом квотировании набора студентов в армию на официальном уровне, и вот почему.
Я не думаю, что это целенаправленное. Как раз если бы это было каким-то умыслом специальным, что взять людей из вузов, то это свидетельствовало бы о слабоумии руководства, потому что это самое опасное место. Это самая точка протеста, куда, в принципе, лезть нельзя, недозволительно. Это значит, что тупик, это значит, что выбраны остальные ресурсы. И здесь хоть что-то пощипать, да, но это как налоги вводим, какой-нибудь взнос, платеж, не проводя через парламент, как бы с мира по нитке голому рубашка. Это говорит, скорее всего, о тупике, потому что ничего опаснее для руководства, чем вуз и война, ничего нет. Это, безусловно, потенциальный очень серьезный протест. Тупик, скорее всего. Откровенного квотирования не будет, оно может быть скрытым, тайным, оно наткнется на сопротивление. Куда деваться? Ну, студенты у нас на самом деле одни из самых изобретательных людей и из тех людей, которые хорошо владеют всякой информацией и умеют ее добывать. Поэтому студенты будут изыскивать возможности любыми способами от этого уйти. Это вам не заключенные. Это вам не люди, у которых нет социальных лифтов, а студенты будут думать, что делать, и максимально уходить от этой истории.
А с нами в прямом эфире политик, экс-преподаватель МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот, на ваш взгляд, стоит ли здесь говорить о такой целенаправленной атаке на студенчество, учитывая все последние тенденции, учитывая массовость вузов и СУЗов, откуда жаловались студенты на подобную работу, в том числе военкомов и Минобороны?
Ну, тут, безусловно, при таких масштабах, то есть даже количество случаев, которые знаю я, и которые, тем более то, что сейчас уже звучало в эфире, это говорит о том, что это действительно по всей стране установка, действительно есть какие-то квоты, где-то прорываются сообщения с конкретными цифрами. Так что все, да, это спущено высоко сверху и имеет как бы самый большой масштаб. То есть, наверное, это коснется всех или практически всех университетов, потому что раз в списке есть и московские вузы, да, там в том числе, на самом деле, там есть медицинские московские университеты, то вряд ли кто-то этого избежит.
Михаил, вы упомянули об известных вам случаях, так вот скользь, а можете поделиться ли этой информацией, что именно, вот, может быть, вам жаловались ваши бывшие студенты или нынешние студенты, которые, с которыми вы поддерживаете связь, может быть, коллеги-преподаватели?
Нет, ну, конкретно по МГУ у меня нет информации, не значит, что там сейчас ничего не происходит, просто для меня, как бы, например, это не дошло. Там есть другие проблемы, что переживают аспиранты и их научные руководители, что те, кто закончил аспирантуру, им пришли повестки, хотя им положено там как бы еще какое-то время на отсрочку для защиты диссертации. Вот. Но я знаю по другим московским университетам от коллег, ну, то есть не буду называть название, да, поскольку не спрашивал разрешения, чтобы никого не подставить, но действительно, да, вот та ситуация, которая есть в материалах «Грозы», других медиа, ну, вот все так и есть, в том числе в ведущих вузах.
Почему, на ваш взгляд, ставка делается именно на беспилотные войска? Вот целый фестиваль провели в Высшей школе экономики, да еще и дату как специально подбирали.
Ну, потому что туда, наверное, действительно нужны люди, которые имеют какими-то навыками обращения с компьютерами, с техникой, и это выглядит логичным, и к тому же затащить студентов, заманить их в окопы, на передовую, в первую линию, это сложнее, да, то есть здесь есть хоть какая-то логика, предлагают элемент игры, да, практически людям предлагают участвовать в войне, преподнося ее как игру относительно безопасную. Поэтому все так и происходит. То есть молодые поколения по всем доступным данным являются антивоенными, да, сильно антипутинскими, антикремлевскими, настроенными сильно более лево, соответственно, продемократически, чем более старшие возраста, и антивоенные. Да, по статистике в России, например, не существует женщин 20-30 лет, которые поддерживают войну. статистически. Отдельные, наверное, экземпляры есть, но статистически это незаметно. Да? С парнями, с молодыми людьми, с мужчинами молодыми ситуация чуть хуже, но тоже там процент тех, кто поддерживает вот эту ропатрическую имперскую риторику, он минимален, и рассчитывать, что людей удастся заманить именно вот этими словами, что это ваш долг, какое-то значимое количество, не приходится, да, поэтому в ход идут вот эти вот фокусы фактически с обманом про якобы безопасное участие, такая геймификация процесса, обещание больших денег, больше ничего не остается.
Там по поводу денег я вообще хочу отдельно еще вернуться вот к этой записи директрисы колледжа при Казанском инновационном университете, которую мы цитировали в сюжете. Она ведь заканчивает вообще такими словами: «Возможно, я думаю, надеюсь, что найдутся такие люди, у которых есть идейные убеждения помочь нашей родине. И найдутся люди, которым просто интересны те деньги, которые предлагаются, и другие возможности. И вы, обдумав все, примите решение». Вот получается такая какая-то странная конструкция, где, во-первых, она как будто бы умывает руки, но при этом накидывает мотивации, причем самые разные, с широкого спектра. Есть идейные — пожалуйста, идите. Есть жадные — держите ваши деньги. Вот поэтому, наверное, такой вопрос: почему и по какой причине преподаватели и главы учебных учреждений вообще идут на подобные? Неужели здесь обязательно нужно быть в первых рядах и вот и выступать на разогреве, получается, у военкомов? Неужели в этой ситуации невозможно что-либо противопоставить той ситуации, тому, даже если спускаемому сверху, но заданию, и как-то по-другому себя вести?
Да нет, я думаю, что какие-то варианты своеобразного такого саботирования, да, в попытке это спустить на тормозах, они, наверное, превалируют, да, просто мы обычно как раз слушаем, как бы слышим ситуации, когда кто-то проявил энтузиазм, это доходит до СМИ, это вызывает резонанс, да.
Ну и такая ошибка выжившего,
на самом деле, наверное, я на все происходящее, да-да-да, именно она, и говоря о том, что сейчас происходит в российских школах, что происходит в российских университетах, на это нужно смотреть, в первую очередь, через призму вот этого, да. Никакого массового энтузиазма там ни у учителей в школах, ни тем более у преподавателей в университетах, ни у студентов, ничего такого нету. Да, безусловно, в силу больших масштабов всей системы и школьного образования, и университетов найдется небольшой процент энтузиастов. Этот процент гораздо меньше, чем количество людей, настроенных прямо радикально антивоенно и оппозиционно. Да? Но когда эти люди, которые испытывают какой-то энтузиазм, находясь в безопасном месте, числа преподавателей, чаще из числа административных работников, этот энтузиазм, они имеют возможность его проявлять безнаказанно для себя, да, для них как бы открыты все пути. Для проявления другой позиции это все связано с репрессиями. Поэтому до нас доносятся именно все эти 4 года, в первую очередь, те ситуации, когда кто-то проявил такой энтузиазм и наговорил чего-то на камеру. Вот. Но это совершенно не отражает в реальную обстановку в университетах и в школах. Это нужно всегда иметь в виду. А также, когда говоря про мотивацию, что звучит, на самом деле это не просто как бы там через запятую и ищут разные варианты для разных категорий, да. На самом деле в базе, в основе вот этой военной машины, которая еще держится 4 года, лежат капиталистические отношения, да, что в России искусственно и специально как бы поддерживается низкий уровень жизни для того, чтобы основные массы людей жили прекарно, не имели как бы никакого будущего и, попав в трудную жизненную ситуацию, были готовы несколько сотен тысяч рублей, да, дальше эти суммы повышались, соответственно, поскольку кончались те люди, которые готовы пойти на фронт несколько сот тысяч рублей, уже за несколько миллионов, вот как бы это основная и главная мотивация. Все высокие слова про долг, службу родине и пропаганду – это все такая некая приправа, да, потому что человеку, который хочет идти воевать и убивать за деньги, ему как бы все равно важно и приятно как-то верить, что на него смотрят не совсем так, а смотрят с точки зрения там каких-то вот таких вот моральных позиций, якобы социально одобряемых вещей.
На ваш взгляд, вообще какие инструменты у учебных заведений и у конкретно преподавателей, директоров и ректоров вузов и СУЗов остаются, чтобы этому противостоять? Вот что они могут сделать в этой ситуации?
Ну, мы посмотрим, да, каково давление конкретно в этих вопросах сделать, но они будут отчитываться, что не получилось, да, просто саботировать, будем надеяться, что это будет массовая история, потому что тут действительно уже речь идет о жизнях людей, о жизнях студентов, И ничего страшного с конкретным человеком, который не выполнит эти цифры по набору, не случится. Да, вот в... Скорее всего, он даже работу не потеряет. Да? А если потеряет работу, найдет какую-то другую. Потому что конкретные исполнители, кто говорит с этими студентами, они получают ну, довольно маленькие зарплаты, да, эти административные работники низкого и среднего уровня, да, эти зарплаты, которые за эти 4 года еще очень сильно подъела инфляция, да, потому что повышение зарплат происходило только в секторах, связанных с обороной, да, а в бюджетные учреждения и университеты это те, кто в первую очередь пострадали от экономических последствий вторжения.
Михаил, как раз отдельно еще хочется поговорить о некоторых таких тенденциях российской системы образования прямо сейчас. Тут какое дело вообще? Получается, в России сокращают число платных мест в университетах, и в частности по направлениям экономика, юриспруденция и реклама и связи с общественностью. Вот примерно все те направления, которые мне мама рекомендовала для поступления. Какое совпадение. Причем это коснется и частных вузов тоже. И вот, казалось бы, какое дело Минобороны до частной учебной деятельности по гуманитарным направлениям? Это же отдельная совершенно история, не касающаяся государства. Это и обсудим, но сперва все подробности в нашем сюжете.
В России сокращают количество платных мест в высших учебных заведениях. Так уже в следующем учебном году, он начнется в сентябре, их будет меньше на 47 тысяч. Это 13% от общего числа платного набора. По словам министра образования и науки России Виталия Фалькова, связан подобный шаг с принятием закона о государственном регулировании платного приема.
Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
В декабре госагентство «Интерфакс» приводило следующее объяснение министра.
Мы понимали, что такого количества специалистов рынку труда не нужно.
Еще в конце прошлого года в Миноборнауке анонсировали планы по сокращению 45 тысяч мест на коммерческих отделениях. В итоге же эта цифра оказалась немного выше. Тогда же в декабре Фальков признавал, что многие частные вузы могут закрыться. Именно они традиционно набирают много студентов на направления подготовки, которые не входят в список приоритетных для экономики и обеспечивающих так называемый технологический суверенитет страны. Сокращение платных мест в негосударственных университетах составит почти 20%. Согласно данным Высшей школы экономики, в 2024 году на 10% выросло число так называемых платных студентов. Авторы исследования объяснили этот рост тем, что в России, цитата по ведомостям, начинает формироваться культура готовности платить за качественное и востребованное на рынке труда высшее образование. При этом новое исследование Вышки показывает, что за последние 4 года в России стало меньше тех, кто идет в 10 класс. В 2024 году разница между 10-классниками и студентами колледжей стала самой минимальной за последние 25 лет. То же исследование Вышки показывает, что у молодых россиян продолжает падать интерес к рабочим специальностям. Так, за последние 4 года программы подготовки рабочих и служащих стабильно выбрали только 10% выпускников 9 классов.
С нами по-прежнему в прямом эфире политик и экс-преподаватель МГУ Михаил Лобанов. Михаил, ну, на основе вот того, что, ну, какая информация у нас имеется по этому поводу, по поводу сокращений частных мест, в частных, в том числе в вузах, видите ли вы вообще иные, помимо экономических, причины такого странного перекоса в сторону такого, скорее, технического образования? Может ли это быть политической волей, что ли, по сокращению выпускников вузов в целом, по их, вот, их количеству?
Ну, здесь все-таки, мне кажется, что в первую очередь это потребности рынка труда, так как их вет власти, да, что действительно в силу политики последних лет, да и предыдущих лет в России нехватка людей рабочих специальностей. Но решать это можно было бы через повышение зарплат рабочих специальностей для создания хороших условий работы, для стимулирования самоуправления на рабочем месте, реального повышения престижа не в виде пиар-программ, на которые заложены строчки и деньги в бюджете, а вот как бы именно реальные работы. Но реально работать не хотят и не могут, как бы пиар здесь, тот, к которому привык Кремль, результата не дает, поэтому остается просто обрезать количество людей, сокращать тех, которые пытаются получить высшее образование за деньги, да, а в России львиная доля высшего образования, она именно за деньги, да, то есть у кого-то в мире, а даже у кого-то еще в России есть представление, что в России, как в Советском Союзе, высшее образование все еще бесплатное. Это далеко не так, да, большинство людей платят либо сами, либо платят их родители, и мы видим, что власти с этим ничего делать не могут и пытаются вынудить, создать ручеек, поток в училища и в техникумы за счет того, чтобы закрыть доступ к относительно недорогим программам обучения в частных, да и в государственных университетах.
Ну, это вполне себе справедливо при разборе именно ситуации с государственными вузами, где, правда, как-то можно подкорректировать, перенаправить потоки. Но насколько типична эта практика, пытаюсь я расширить наш с вами разговор, контроля потоков в платные вузы? Казалось бы, какое дело властям до платных вузов? Каким образом это можно контролировать?
Ну, вот им, видимо, не нравится. Ну, то есть можно просто запретить, да, то есть ограничивать, и ничего невозможного нет. Примут закон, как бы, и разные уже в соответствии с новыми законами или в каким-то просто директивами сверху могут количество частных вузов уменьшить и прием туда, да, оставить только столько, сколько им на данный момент кажется допустимым, и пытаться всеми способами этих вот новых абитуриентов направить в другие учебные заведения и в рабочие специальности. Сейчас все возможно.
У нас с вами совсем немножко времени остается, поэтому попрошу вас ответить коротко. Насколько это может быть эффективно, на ваш взгляд, это перенаправление студенческих потоков?
Ну, может, эффективно. То есть запретить как бы приемы, этому ничего не мешает. И мы видим, что власти в России, в современной России всегда решают свои проблемы за счет бюджетного сектора, в частности, за счет университетов. Когда присоединили Крым, сразу же на следующий год сократили на 10% число бюджетных мест в МГУ, например, даже в МГУ, потому что не хватало бюджетных денег. И как бы сейчас в условиях бюджетного дефицита и в регионах, и в федерального начинают сокращать образование. В регионах школы, и это, безусловно, коснется и высшего образования, тенденция.
Из регионов как раз-таки поступали жалобы о том, что не хватает уже денег, и приходится сокращать только что принятые бюджеты. Михаил, большое спасибо. Политик и экс-преподаватель МГУ Михаил Лобанов был с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я же на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.